Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь стоит?
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Что, простите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы продолжим знакомиться с колокольным звоном и профессией звонаря. Все секреты этого служения мы раскрываем вместе с руководителем школы звонарей Санкт-Петербургской метрополии, а по совместительству и священником, отцом Павлом Радиным.
Я слышал, что колокольный звон убивает микробов. Так ли это?
Вы знаете, вы поинтересуетесь у колокольного звона, есть ли у него диплом о медицинском образовании. И если есть, то какую именно болезнь он специализирует, колокольный звон. Понимаете, и как он знает, где вредные микробы, а где полезные. Вот когда для себя это выясните, вот уже поймете, убивает он, не убивает. Единственное, он может действовать как антибиотик, убивать вообще все подряд, всех микробов. Но тогда бы люди не вылечивались бы, а помирали от, как это, когда не хватает как раз микробов. Понимаете, не надо придумывать того, чего нет. Это ерунда. Это очередной миф, очередная байка.
Отец Павел, а как изменится звук, если в состав колокола добавить побольше серебра?
По поводу серебра... Ничего не могу сказать. По поводу серебра ничего не могу сказать. Но свинец есть в старинных колоколах. Действительно есть. В составе его любых старинных колоколов где-то от 2 до 4 и даже больше процентов бывает. Как можно сказать, мне кажется... И опять же, я не проходил эти замеры, но человек, который занимается этим, отец Роман, с Данилова монастыря, может быть, знаете, с этим человеком связаны очень хорошие, очень положительная история возвращения колоколов Данилова монастыря из Гарварда в Россию. Так вот, он говорил, что свинец в составе колокола, он как бы обволакивал зерно, зерно созревает же в колоколе, вот это вот, если колокол разбить и посмотреть, он внутри шершавый. Так вот, чем мельче зерно, тем плотнее колокол, тем певучий звук. И чем больше раковин, тем, скажем так, ну, звуку негде распространяться. Он идет в воздухе, распространяется с большей скоростью, чем в воздухе. Поэтому чем меньше зерно, тем... плотнее металл, тем певучий звук. Так вот, если совсем упрощенно, может быть, даже с ошибками, может, меня литейщики поправят. Так вот, свинец, он плюс ко всему обволакивал это зерно, заполнял пустоты. Колокола были более певучими. Вот так вот, чисто условно. Про серебро ничего не могу сказать. Кто-то говорит, серебро, золото, тоже легенда в таком-то смысле.
Батюшка, а чем отличается звук в дождливую и солнечную погоду?
Очень сильно отличается. В дождливую погоду звук распространяется вокруг колокола по воде, то есть через взвесь вот эту вот капельную, да? Да даже не только дождливая погода, а низкое давление, высокое давление. Чем отличается? При давлении низком образуется так называемый циклон. Низкое давление – это когда облака висят. Дождь может и не идти, но воздух становится очень мокрым. В нем содержание молекул воды больше по отношению, чем в воздухе с высоким давлением, с сухим воздухом. Вот я когда летаю, всегда учитываю, какое сегодня у меня давление. И от этого рассчитываю грузоподъемность своего самолетика. И могу ли я прокатить друга весом 130 килограмм? Или сегодня надо обождать? Так вот, именно потому, что звук менее плотный в дождливую погоду, в пасмурную погоду. В нем много молекул воды. По этим молекулам звук летит дальше и дольше. И становится звук колокола плавный, певучий. Знаете, да, что звук особо хорошо распространяется у воды. Любой звук, не только колокола. Через воду можно докричаться на гораздо большее расстояние, чем по суше.
Батюшка, такая ситуация. У вас так много денег, что они прям из карманов вываливаются. И у вас нет колокольни. Не ограничивай себя.
У меня много денег. Из карманов мои деньги вывалят. Миленькие мои, это легенда. Это легенда.
Нет, я к примеру говорю такую ситуацию.
А!
Вот.
Ну, слава богу. Да.
И у вас нет колокольни. Не ограничивай себя ни в чем. Какую бы вы сделали колокольню?
Неограниченные возможности колокольни были бы. Самые что ни на... Да я уже сделал одну и не одну сделал. В общем-то, понимаете, в чем дело? Плюс моей работы еще в том, что когда ко мне обращаются люди с как раз желанием помочь храму, как вы сказали, у которых... Ну, давайте скромнее скажем, имеются деньги, имеется совесть, имеется благочестие. И которые, люди, которые, у которых я могу убедить, ребята, давайте сделаем вот красиво-прекрасиво, сделаем то-то, то-то, чтобы было приятно и вам, и потомкам. И такие люди соглашаются на какие-то тяжелые, можно сказать, кола. Ну вот я когда делал последнюю с тяжелыми в Юках, в тех же, где я служил какое-то время потом, самый тяжелый колокол весом 6 тонн с небольшим. Ну, это, конечно, не предел, но для Петербурга, в общем-то, достаточно большой колокол. Достаточно большой. Вот, зато развернулся я в, скажем так, в звукоряде, там 18 колоколов, там две четверки, четверка тяжелая зазвонных и четверка легкая, а одна четверка зазвонных для будничных звонов, а тяжелая для больших праздничных звонов. Вот так вот. То есть и так можно. То есть можно не только в весах играть, но и в звукорядах. То есть звукоряд расширять.
А вот правда, что глухие лучше звонят в колокола, чем слышащие?
Откуда я знаю? Не проверял. Не общался с глухими звонарями. Вот, только со слышащими.
Ну а как вы думаете сами?
Мне кажется, что все-таки гармоники-то нужно слышать. Свой инструмент нужно слышать. Сочетать колокола, если мы говорим именно о колокольной музыке, о каком-то творчестве, да, пусть даже не о просто творчестве, а о его элементах, колокола нужно обязательно слышать. Сочетается, не сочетается. Уместен тут диссонанс или неуместен? Уместен ли прием, тот или иной технический прием, исполнительская техника, именно на этих колоколах? Либо нужно подобрать другие колокола из имеющегося звукоряда. Именно в этом звоне. Понимаете, тут нужно все-таки слушать.
Расскажите, пожалуйста, о таком явлении, как электронный звонарь. Что это такое?
Да ничего, это набор схем. Сырое изобретение, может быть, когда-нибудь оно и даст фору живому звонарю. Но пока даже самый средней руки звонарь играет гораздо лучше, чем любой электронный звонарь. Ну, их два вида. Есть на веревочках, а есть на соленоидах. Если уж делать электронный звонарь, то делать его на электромагнитах, на соленоидах. Потому что веревочные звонари, они потребуют постоянного ухода, постоянной настройки. И если за ними все время не ухаживать, они превращаются во что-то совершенно жуткое. Я имею в виду по качеству исполняемой музыки.
А какие есть плюсы у электронного звонаря к отношению настоящего? И минусы?
Да никаких на самом деле плюсов нет. Стоит дорого, ломается часто. Какие плюсы? Плюсов нет. Место человека занимает в церкви. То есть место служения, да? У нас же колокольное искусство, должность звонаря не просто должность, это еще и послушание церковное. Ну, что это за послушание, которое выполняет искусственный механизм? И везде в церкви должен человек быть, человек должен видеться, его личность. Рост должен быть профессиональный. Молитва должна быть. Через вот это я вам говорил про проникновение в инструмент. Это же не что иное, как действенная молитва. Молитва через действие. Певчий поет, тем самым служит Богу, воцерковляется, вникает в тексты, понимает, открывает для себя какие-то вещи, такое священное писание, через исполняемую музыку, через исполняемые тексты. Так и звонарь через свое служение приходит к Богу.
Расскажите, пожалуйста, еще вот есть такое явление, как колокольная музыка. Вообще, насколько уместно ли это в храме и широкое ли?
Ну, вообще музыка уместна в храме?
Ну да. Пение.
Ну, значит, колокольная тоже. Ну. Есть просто разный уровень музыки. Есть обиход, а есть бортнянский и Чесноков.
Ну,
вот и все.
Вот есть же, насколько я знаю, целые композиции, целые произведения на колоколах.
Так, и что?
Как уместно ли это на колокольне? Допустим, перед службой произведение сыграть целое.
Но если ты настолько знаешь свой звукоря, что сочинил для него произведение, и не абы что, наляпал и назвал это произведением, а действительно сочинил произведение, то почему ты не можешь его сыграть? Тем более, это же было всегда. Не надо думать, что этого не было. Это было всегда. Звонари пытались творить, пытались сыграть. Вы почитайте Смоленского, почитайте Рыбакова, что пишут о звонарях ушедшей эпохи. Они были сочинителями. А у нас, вы знаете, Старадживо тыкать. Вот он был неверующий, потом сошел с ума, и так ему надо. Вот, потому что все играл произведения на колоколах. Ну, а Смагин, да и множество других звонарей. Масса, это же народное творчество, народное искусство. Их имен мы не знаем, их творчество не сохранилось, но сохранилась общая культура, воспоминания какие-то. Смоленского статья о колокольном звоне в России. Почитайте, вы там увидите, что наши звонари делали и наигрыши, и лирические части вставляли в колокольные звоны. И пытались делать даже оркестровые тутти. Все зависит от того, в какой музыкальной среде вырос тот или иной звонарь. Если деревенская музыкальная культура, то будьте любезны, вы услышите в его звонах частушки. А если он монастырский звонарь, то он будет стараться играть «Кресту твоему поклоняемся, Владыка» или что-нибудь подобное церковное песнопение. А если он какой-нибудь синодальный певчий, плюс ко всему, да, в каком-нибудь, или даже не синодальный, а придворный певчий, в придворном храме, он будет что-нибудь из оперы, из театра туда приносить, так или иначе. Так было всегда, ничего страшного в этом нет. Взаимопроникновение искусства.
Я напоминаю, что мы беседовали об увлекательном мире колокольного звона с руководителем школы звонарей Санкт-Петербургской метрополии Иреем Павлом Радиным. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Продолжение нашей передачи следует.